не так, все не так, ребята.
Всем добрый день, 12 часов 11 минут, мы в полном составе, но... Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Но мы сегодня, мы долго готовили эту внеочередную программу. Не беспокойтесь, все результаты вашего голосования будут учтены. И в следующее воскресенье будет выбор ваш как раз обрисован. Но у нас сегодня в гостях Павел Басинский. Павел, добрый день.
Здравствуйте.
И мы давно хотели, как только вышел фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения».
Даже он еще не вышел.
Он еще не вышел.
Но уже был в плане подготовки к юбилею,
да.
Мы предложили тогда,
да,
подборку.
И мы предлагали подборку, но еще и мы хотели уже теперь вот как-то в расширенном составе вот разобрать это дело солдата Шабунина. Вот, и, конечно, это очень важное дело. И участие в нем Льва Толстого, и результат этого дела, и влияние, было ли оно вот таким, как мы привыкли считать, на Льва Толстого. Это тоже очень важно.
Да вот. Дело в том, что, как я понимаю, поправьте меня, Павел Борисович, если ошибаюсь, мы не очень-то привыкли, потому что оно как-то всегда было на периферии вот нашего толстовидения.
Да, оно, с одной стороны, известно, оно есть в биографии Толстого, которую написал Бирюков еще при жизни его, и он обсуждал эту историю с Толстым, письмо Толстого написал в связи с этим, как бы, эту историю изложил. А потом в материалах биографии Гусева, но потом оно, да, ну как-то особо нигде не фигурировало. То есть,
несмотря на то, что тема Лев Толстой и право, Лев Толстой и суд,
а
и, конечно,
это, да,
и, конечно, Лев Толстой и смертная казнь,
да,
это уже особенности,
да.
Да, даже больше известна история вот там бегства из Парижа, да, когда он в 57-м, да, увидел казнь на гильотине, пришел в ужас, забежал, значит, из Парижа и вообще, так сказать, просто... Даже это больше известно, чем то, что он выступал адвокатом, пытался спасти солдата от смерти и не спас его.
Хотя я нашел, вы знаете, одно издание, которое мне раньше не попадалось, по-моему, 57-го года, 1900, что-то из серии «Следствие и суд» в русской классической литературе, такая очень специфическая, явно для юристов написанная книжка, и там очень конспективно, в том числе, это дело упоминается. Конечно, в воскресенье разбирается гораздо более подробно.
Ну да, ну потому что там кони, как бы этот
там
сюжет.
Там кони, там вообще вся эта... История вот. С этой эстонской девушкой.
Такая история, которая вокруг литературная, которую очень любят всегда.
Да, ну, да. Да. Которую мы, кстати, тоже предлагали, и как-нибудь еще раз предложим, да. Наверняка, потому что она сама...
Хорошо, ну вернемся. Давайте сейчас обозначим это дело, потому что и не все смотрели фильмы, не все в курсе, я так думаю.
Лето 1866 года в роте одного из пехотных полков, который расквартирован временно, да, летние лагеря в Тульской губернии, происходит, ну, достаточно вопиющий инцидент. Ротный писарь в состоянии сильного алкогольного опьянения наносит оскорбление и словом, и действием ротному командиру,
да,
капитану Яцевичу. А дальше, вот, собственно говоря, что происходит, что привело к этому инциденту. Насколько я понимаю, вот, пожалуйста, тоже поправьте меня, если я что-то не точно скажу. Значит, главный, в кавычках, герой этого дела, Василий Шабунин. Теперь можно сказать, что точно Шабунин.
Шабунин,
да, потому,
да,
что,
да,
Шибунин,
да,
это ошибка просто, вкравшаяся в свое время. Он в свое время поступил в войска охотником, да, заместителем,
да,
за какого-то,
да,
там,
да, за богатого, да, за богатого сына, просто богатого.
Богатого человека, да, который дал ему 350 рублей. Это большие деньги по тем временам. Вроде бы от несчастной любви, да, вот он вызвался.
Ну, не знаю, там от несчастной любви или нет, он был, то есть он не знал своих родителей.
Нет, я имею в виду к девушке какой-то.
Ну, наверное,
нет?
Да, там много могло быть причин. Вообще он был очень странный человек, так сказать. Вот когда мы делали сценарий, для нас самой сложной фигурой, самой загадочной, непонятной был Шабунин именно. Вот кто он, да? Вот, и Филипп Гуревич, на мой взгляд, потрясающе его сыграл. То есть он смог сыграть человека, который одновременно, извините, идиот и дебил, и святой. Вот, вот, это, mm-hmm. вот, вот это соединение в нем какое-то.
А он и появляется такой даже.
Да-да, поэтому ничего. Какие мотивы у него были, это можно гадать сколько угодно.
Ну, вот пошел. Происходит такое, да.
И он уже к этому времени уже был штрафованным. Причем там история тоже совершенно да. какая-то дурацкая. Да. Он украл у своих товарищей это преступление, которое в армии воспринимается как это омерзительное, да, хуже некуда.
Да, да.
Но украл даже не деньги, а то ли старые мундиры пропил. В общем, какую-то ерунду. В общем, совершенно немотивированное какое-то действие. При том, что, как я понимаю, было установлено, что пить он начал уже в армии, не сразу. То есть он не поступил туда таким вот законченным пьяницей, каким он очень быстро стал.
Я думаю, что да. То есть ему было скучно. Угу. Вот это скука армейской жизни, которая распространялась не только на офицеров, да, вот, а и на него. Он, конечно, чувствовал себя все-таки на голову выше солдата. Во-первых, он был образован. Его учил дьячок и выучил неплохо. У него был идеальный почерк совершенно, каллиграфический.
Ну, да,
он
да.
читал, значит, Евангелие, знал его там чуть не наизусть. То есть такой начетчик еще был. Такой как бы вот кандидат просто в сектанты, безусловно. Поэтому он чувствовал, что он не свой. И те, и солдаты чувствовали, что он не свой. А с другой стороны, офицеры тоже от него далеко. То есть он
вот ну, такой... вот интересно, казалось бы, да, солдат, он считает ниже себя, понимает умом, что до офицеров ему да. не дотянуться.
Да.
Вот ему бы прибиться к унтерам. Но есть свидетельство...
А это особая категория.
Есть свидетельство Овсянникова, что когда его встречают в новой части, фельдфебель
да, да, да,
к нему
да,
по-доброму,
момент,
по-доброму
да.
относится, а он как-то вот тоже от него
да,
демонстративно отстраняется.
Воспоминания ведь Овсянникова, это единственное воспоминание, которое есть об этом деле. Вот. И Николай Овсянников, это помещик Веневского уезда Тульской губернии, он служил юнкером в том же полку и часто бывал, так сказать, в этой роте, общался с этими офицерами, с Колокольцевым, с Стасилевичем. Но его мемуары, конечно, нужно читать осторожно, с одной стороны, потому что он явно хотел быть писателем. Они написаны, знаете, таким писателем-любителем. Толстой в дневнике, когда он принес в 1989 году, эти мемуары показал Толстому.
И попросил его благословения.
Да, 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 да. И Толстой в дневнике пишет, что написано дурно. Но он не пишет, что у него написано неправда. Он пишет, что написано дурно. Я понимаю, как писателю было неприятно.
Стилистически.
Да, да,
да, красивости.
Ну, вообще он придумывал, да, что Толстой который... говорил, там, да. диалоги Толстого с Шабуниным, ну, да. значит, в карцере, там, что он не видел, разумеется, не мог видеть.
Особенно Толстой был
Но...
придирчив вот именно к простоте и достоверности.
Да, конечно, да.
конечно.
Но
да,
вот
извините.
Эту ситуацию с фельдфебелем я в нее верю. Ему, видимо, фельдфебель Бобылев действительно рассказал, что он предложил Шабунину вместе с ним жить, потому что дешевле на двоих,
ну,
целоваться вместе. А тот высокомерно отказался. Он, я этим один. Вот он, значит, жил там при этой канцелярии, там на сеновале пил водку и читал Евангелие.
Вот, видимо, он понимал, что если он будет жить с кем-то, у него не получится вот этот образ жизни, к которому он, видимо, уже прикипел.
Или просто
да?
брезговал. Да. Или рассуждал, или брезговал.
Ну, если брезговал, то тогда...
Ну, Фельдфебель обиделся на него явно. То есть он почувствовал некое высокомерие по отношению к нему.
Ну да, писаричка.
Да, хотя Фельдфебель, конечно, выше его, безусловно.
Но Фельдфебель это, по сути, прапорщик в современных наших.
Это в современном. Это старший унтер-офицер.
Старший унтер-офицер, командир.
Это уже это такой самый последний. То, что у нас раньше было старшина. Вот именно вот такое вот.
Ну, даже я не знаю. Дело в том, что ведь Фельдфебель в царской армии это командир взвода. То есть на советские мерки это уже как бы лейтенант. Хотя он, конечно, не офицер по статусу, это понятно. Это
нет, это вот самое высокое унтер-офицерское все-таки звание. Ну, вернемся.
И дальше возникает постоянный такой узел напряжения с ротным командиром, капитаном Яцевичем, который недавно выпустился из академии.
Да.
А это не начало 20 века, это середина 19-го. Академиков в войсках совсем не так много. То есть он, конечно, необычный достаточно офицер с хорошими перспективами. Но он поляк. А дело в том, что рота как раз охраняет участников польского мятежа 1963 года,
да,
которых
да,
используют
да, да.
как рабочую силу на строительстве Московско-Курской железной дороги. И вот это, видимо, очень тоже напрягает капитана, держит его в постоянном...
Я думаю, что да. Хотя, в общем-то, иностранцев русской армии среди офицеров было довольно много. Командующим военным округом был Гильденштубе. То есть,
но даже здесь, вот. Но поляк это сложнее
поляк,
история.
Поляк сложнее, поляк сложнее, да, конечно. И еще поляк, который охраняет, возглавляет...
Ну, он, видимо, боялся, который... что малейшая лыка будет ему поставлена в строку, ну, если
вы,
что.
Вы знаете, тут знает. Нужно еще все-таки психологию поляка. Вот мне кажется, актер, который, к сожалению, забыл фамилию, но он очень здорово.
Ну, он актер польский, да?
Польский, он поляк, да. Я вам честно скажу, что это одна из лучших вообще ролей в фильме.
Да, как мне. Да, мне тоже... Я еще не знал это всех этих деталей, когда смотрел фильм.
Совершенно по деталям, по всему, по очень большим мелочам.
Я думаю, что он старался быть, что называется, сверх как бы офицером. То есть ему вот нельзя прокатить. Не потому, что он выслужиться даже хотел, а в силу ему гордости, да, определенной. Вот как я себе представляю. Один... Хотя, может быть...
И... Еще один момент, который на сегодняшнего зрителя, конечно, производит сильное, но, видимо, неправильное впечатление. Вот это постоянная муштра, делай раз, делай два, которая несколько раз, с которой начинается и которой фильм заканчивается, да, что очень важно там. Но ведь на самом деле, вот, по-моему, Авдотья Смирнова в одном из интервью, я их несколько прочитал, в том числе и ваш, поэтому меня могло перепутаться она, в голове, она сказала, что вот нам сегодня непонятно, насколько важны были вот это доведенные до механистичности исполнения строевых приемов, и что на поле боя это спасало жизнь.
Конечно,
то есть он не просто самодурством занимается, да, или там пустой подготовкой к параду, а он выполняет свой долг, я имею в виду, командира роты, так, как он его понимает.
Актер Лукаш Синлад.
Да. Потрясающе.
И вот у этого сверх, так сказать, приверженного порядку человека возникает конфликт с писарем, который, как Толстой скажет в своей речи, в настоящей речи на суде, сохраним интригу, есть еще и не настоящая, да. Толстой скажет, что он в день выпивал до 2 штофов водки. Это, извините, 2,5 литра. Это более слабая водка, это не 40-градусная, это еще до Менделеевской комиссии, но тем не менее все равно 2,5.
Это много.
Это очень много. Это просто человек должен быть постоянно пьян до изумления. Да, то есть постоянно, вот мало того, что он и так странный человек, совершенно очевидно, он еще постоянно пьян, и он пытается переписывать вот эти рапорты, у него раз за разом не получается, а командир его наказывает.
Может быть так, а может быть, понимаете, Толстой сам говорил, что он свою речь построил очень хитро, как он думал. То есть он возомнил себя юристом, хитрым адвокатом. Тем более, что он все-таки учился немножко на юридическом факультете в Казани. Потом
кого-нибудь, у самого Мейера он
учился. Да. Но,
великий, конечно, цивилист своего.
Конечно,
времени.
Юристом он был плохим, я думаю, стал бы плохим. Вот. И он построил свою речь очень хитро. Поэтому для него было важно доказать, и он это старается в своей речи доказать, что не только тот был изначально как бы такой психически неравновесный человек, но еще, что вот он в очень сильном алкогольном опьянении, что вот он пил, на самом деле, насколько, по крайней мере, сейчас это не избавляет от юридического, это, по-моему, наоборот даже.
В советском было наоборот, а сейчас это на усмотрение
может
суда.
Может быть, тогда тоже это делал. Поэтому он акцентирует этот момент, и 2 штофа он мог и придумать.
Ну, даже если это преувеличение, все равно очевидно, что он все время был под хмельком.
Он и ударил его под хмельком, то есть он больше того, как бы он Яцевич вышел уже из СБ.
Он догнал, он выбежал за ним.
Он выбежал еще в синях, он хлебнул как следует, потом выбежал и, значит, ах ты палецкая морда, за что меня в карцер и... Значит, ударил так, что у того кровь пошла. Это не просто там пощупать.
Ну да, он устоял на ногах, но, в принципе, была кровь. И вот дальше, как сложились обстоятельства таким образом, что это, да, конечно, происшествие, да, конечно, но все-таки не чрезвычайно, казалось бы.
Нет, это серьезно. Вот что, если бы его не казнили, Шабунина, я думаю, это там, по-моему, 7 лет каторги бы он получил все-таки.
Вы знаете, вот два этих, это вообще... Ушибательное преступление, конечно, к офицеру по отношению, но и предыдущие его проступки, воровство у товарищей и пьянство в таких еще размерах, это вам вот, это в общем-то, еще за 3 года до этого
Это сквозь строй Шпицрута номер.
Это сквозь строй.
Только после 63-го года это было отменено.
Да, Милютин, да, отменил.
Да, и это сквозь строй, и это, в общем-то,
ну да, то есть
тяжелее,
чем любой расстрел. Это то, что Толстой описывает после Бала.
После Бала у него самое крупное преступление, которое для проведения сквозь строй, это побег. И мы еще, там же татарин беглый. И мы еще не знаем, первый ли раз он сбежал. Так что не менее 800 ударов должен был получить этот татарин несчастный. А здесь 300-500 плюс...
Ну, одним словом, вот там есть целая цепь таких достаточно трагических совпадений, потому что ведь решение о том, что его будут судить не просто военным судом, это было очевидно, что военным, но как бы и по условиям военного положения, хотя и в мирное время, это решение принимается на самом верху. Вот как так получилось?
Ну, получилось так, что об этом деле, во-первых, перед этим произошло незадолго, до этого произошло аналогичный случай, произошел в Московской губернии. Тоже рукоприкладство, и когда произошел уже второй такой случай, то Милютин доложил об этом Александру II. И так пишет, по крайней мере, Гусев. Это биограф Толстого. Я ему верю, потому что Гусев очень дотошный был.
Какие Александр... мотивы у военного министра об этом? Ну, все-таки хорошо.
Вы знаете, вот я не знаю, насколько это было по дворцовому там этикету и по правилам, тем не менее, он докладывает об этом. Вы знаете, я где-то написал, мне потом писатель Леонид Евзефович сказал, что это очень точно, что чем империя отличается от демократии? В империи всем есть дело до всех, а при демократии как бы вот... Поэтому царь входил очень во многие дела, которые потом, так сказать, первые лица государства не входили.
Ну, просто нам гораздо проще себе представить его отца, Николая Павловича, входящим в такие детали.
Он входил, и известно, когда Николай Павлович разбирал случай бегства из карантина эпидемии каких-то мирных жителей местечка. И распределял им наказание, и причем соображения были по поводу наказания у него очень подробные. Он очень подробно расписался и свои аргументы высказал.
Но тут еще важно, что это лето 66-го.
Лето 66-го, да. То есть в апреле происходит первое неудавшееся покушение на Александра II Каракозова. И начинается, конечно, так сказать, очень сложная возникает ситуация при дворе, потому что, условно говоря, правое, да, консервативное крыло начинает ворчать и говорить, вот вам ваши реформы, вот вам ваш либерализм, да, распустили, да. Что дальше? Вот. Ну, как пишет Гусев, то есть Александр II сказал Милютину, чтобы судили как бы по-особому военно-полевым судом. Хотя Россия, на самом деле, находилась в это время тоже в состоянии войны. Просто война шла в Средней Азии.
Ну да.
Вот. Шла в Средней Азии. Но здесь как бы военных действий не было. То есть ситуация мирная. Но тем не менее вот военно-полевым судом.
Но вот что интересно. Значит, я об этом, честно сказать, не знал, что мне, конечно, позор. Оказывается, ровно в этот момент, ведь вроде как новые судебные уставы уже введены, но первые дела с присяжными еще даже не слушались. Это август 66-го года будет в Петербурге. Да? И, соответственно, адвокатура только-только формируется, только-только первые несколько десятков человек, что называется, присягу приняли. А вот в этих военных судах уже мог быть защитник.
Да, да.
И к нему не предъявлялись вот такие требования, как к адвокату, то есть законченное высшее юридическое образование, которого у Льва Николаевича не было, да, и там другие вещи. То есть мог даже рядовой солдат сам выбрать себе защитника. Почему, собственно, Толстой и просит
Сергеевича? Да, давайте прервемся. Давайте прервемся на 5 минут и продолжим разбор.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. У нас в гостях писатель Павел Басинский. И мы разбираем дело Василия Шабунина, обвиненного в оскорблении начальника, командира роты. И вот мы сейчас подходим к тому моменту, когда защитником на этом суде становится Лев Николаевич Толстой.
Ну, становится, я так понимаю, что это установленный факт по просьбе одного из офицеров.
Что Колокольцева, как он пишет.
Колокольцева, не Стасюлевич. Ильича.
Ну, так... Он пишет, что Колокольцева, то есть в письме к Бирюкову. Хотя он общался и с Колокольцевым, и со Стасилевичем. Со Стасилевичем у него довольно сложные были отношения.
Они были знакомы по Кавказу?
Он служил с ним на Кавказе. Стасилевич был разжалован.
При нем? При
Толстом, нет, да? Нет, он был разжалован до этого и сослан на Кавказ. И разжалован там две версии. Он служил начальником, он был начальником Тифлисской тюрьмы. Вот. И по одной версии его разжаловали за то, что у него бежало несколько арестантов. По другой, более сложной версии, которую мы в фильме, собственно говоря, используем, потому что она более интересная, скажем так. Его подчиненные выпускали разбойников, которые сидели в Тифлисском замке, значит, выпускали ночью за на улице, на... те грабили. Потом возвращались и делились...
Солдаты были в доле, да?
Солдаты были в доле. Это, конечно, более такая... Вот.
Экзотическая.
Да. И Толстой описал Стасилевича в рассказе «Разжалованный», который входит в цикл его кавказских очерков. Они менее известны, к сожалению, чем севастопольские, хотя, на мой взгляд, они, на мой взгляд, даже более интересны, чем севастопольские. Кавказский набег, рубка леса, вот «Разжалованный».
Рубка леса я, кстати, прекрасно
помню. Да-да, Тургенев он посвятил. И он говорил, что он соединил там Стасилевича и такого Кашкина, это, который был по делу Петрашевцев, подходил. Но судя по тому, что он говорил Бирюкову, что ему как бы немножко было стыдно перед Стасилевичем, он изобразил. Там солдат, который выпрашивает у офицеров деньги на водку. Вот. И очень-очень нелицеприятно его там.
Солдат вот разжалованный.
Разжалованный, да, разжалованный из офицеров, как бы лишенный там состояния там дворянского этого и так далее.
Но вот он уже выслужился обратно, он уже прапорщик, он уже субалтерн вот в этой роте, и он действительно пьет. Это вы не выдумали, то, как в фильме показано, да?
Ну, судя по тому, что так было на Кавказе, я думаю, что это, так сказать...
Ни с чего ему
было. Да, потому что, ну, Толстой о нем писал, что он был человеком очень сложного характера, и со многими, как он писал, ну, в общем, он как бы не проговаривает это, но очевидно, что... Потом он же ведь очень странно покончил с собой потом, Стасилевич.
Вот как показано в фильме, надев шинель,
даже более экзотично. Да. Но там нет рукава, у нас он просто в шинели заходит в глубокий пруд, а здесь он надел енотовую шубу
очень тяжелую,
рукавами вперед, да, и зашел даже не очень глубоко.
Но сел и удержался, пока не захлебнулся. То есть такая очень непростая смерть, непростая, да, требующая...
Да. Да.
Как бы что называется, убежденностью.
При этом ведь его брат Михаил Матвеевич Стасилевич был главный редактор. Если не ошибаюсь, он сопровождал Тилу Тургенева из Парижа в Петербург, по-моему. Я только не берусь, но, по-моему, это было так. Вот. Так что вот такая...
И вот теперь к речи Толстого. Значит, Толстой, когда она будет готовиться к публикации незадолго уже до его смерти, уже в 20 веке, о ней будет отзываться очень нелицеприятно, и о своих попытках быть адвокатом тоже, так сказать. Вы знаете, я прочитал эту речь не один раз. Мне кажется, это очень крепкая именно адвокатская речь.
Может.
Более того, я даже, читая ее, думал, она мне напоминает стиль кого-то из известных, будущим известных, пока известных адвокатов в России еще нет. Летом 66-го года. И я понял, кого. И мне напоминает Спасовича. Логично, убедительно, несколько раз возвращаясь к одному и тому же, и бия в одну и ту же точку. Вот смотрите, он и с этой стороны идиот, и с этой стороны идиот, и со стороны своего пьянства он идиот. И с очень детально разбором неких, казалось бы, третьестепенных деталей, которые все-таки бьют, опять же, вот в эту...
Ну, а цель была, что убогого не надо расстреливать.
Он не отдавал себе отчета в том, что он делает.
Никак, ему должна быть другая статья. Как нельзя, не очень хороший сравнение, нельзя, так сказать, бешеную собаку, да, судить за то, что вот даже не бес, но как нельзя животное, которое как бы не удавалось.
Ну, да, там могло испугаться, могло.
Да, то есть там он, Лев Толстой, отработал это дело как крепкий, очень квалифицированный адвокат.
А вот та невменяемость тогда как-то рассматривалась, невменяемость, и каким образом она подтверждалась? Вот Дмитрий спрашивает, ведь...
Была ли психиатрическая экспертиза?
Это очень интересно. Дело в том, что психиатрии как таковой.
Еще не было.
Нет, она была, на самом деле. Там во Франции она в 18 веке уже. Там Филипп Пинель, который основал Сальпетриер, вот эту первую клинику там. Вот. Но и у нас уже были какие-то, так сказать... Но, конечно, на таком уровне, как осмотр там солдата, который вроде...
Его осматривали полковые врачи.
Обычные врачи, которые абсолютно не обладали никаким.
То есть доктор Чебутыкин его осматривал.
Толстой здесь тоже вклинивается. Он говорит, почему? Они давали заключение, что он здоров, но они не обладают, так сказать, образованием достаточно и квалификацией. Да, наверное, Толстой во всем был талантлив, поэтому, может быть, он...
Другое дело, что, видимо, именно этот абсолютно правильный с точки зрения интересов его клиента подход ему чисто по-человечески оказался не симпатичен, я имею в виду Льва Николаевича.
Ну, во-первых, он проиграл это дело, то есть речь-то он произнес, а солдаты все равно расстреляли, поэтому ему, конечно, ему это было неприятно. Второй момент. Когда Толстой писал Бирюкову, что ему стыдно за эту речь и так далее, это уже совсем другой Толстой. Конечно. Толстой, который не признает ни судов, ни государства, ни армии, вообще
ни смертной казни, ничего. Да, он ее с самого начала не признал.
Да, поэтому ему, как бы, он считал, что он должен был просто, так сказать, выйти и им сказать, что они не имеют права судить. Вот. Как у нас в фильме есть.
Вот про фильм. Значит, в фильме, если брать линию, именно линию рядового Шабунина, в фильме два отступления от реальной исторической канвы событий. Первое небольшое. Вы додумываете, вы как сценарист, что Фельдфебель затягивает писаря в махинации с ротными суммами. Это не имеет большого влияния, хотя кое-какой штришок, конечно, очень интересный. А вот второе, конечно, принципиальная вещь. Речь Льва Толстого не та, что он произнес на реальном процессе. Да. Скажите, пожалуйста.
Значит, я вам скажу, как это было. У нас было очень много вариантов, или как драфты, киношников называют, сценарием, который мы сначала делали с Анной Пармас вдвоем. И я взял... Ну, я все-таки документалист, да, писатель, поэтому я взял, значит, просто речь Толстого, вот, из нее кусочек, и вставил туда. А Авдотье это не понравилось. Потому что, и на мой взгляд тоже, может быть, она и хорошая, но она очень скучная.
Она именно хорошая для процесса.
Да, наверное.
Не для
фильма. Для кино она никак не для
фильма. Да, там был, получился бы такой документальная реконструкция.
Да, просто...
Она это чувствовала.
Что... Да, она это чувствовала, что это будет, это не живое будет просто в кино. И, вот. И не я, как раз Авдотья, придумал эту речь, которую Толстой должен был бы произнести. Когда я прочитал, но мне пристало, я, честно говоря, поразился. Потому что меня самого слеза прошибло. Просто прошибло слеза. Толстой мог произнести такую речь. Просто, может быть, более поздний Толстой. Так же, как когда... Там есть еще одно, кстати, как бы сильное допущение. Когда Милютин берет письмо Толстого и говорит, как государь, вы должны, значит, его казнить, как христианин, вы не имеете права этого сделать, не должны этого делать. Это, конечно, письмо Толстого более позднее. Это письмо Толстого 81 года Александру Третьему по поводу народовольцев, что не надо их казнить.
Первомартовцев,
нужно... Да, что их нужно отпустить, и он как христианин, значит, вот и так далее. Поэтому здесь мы сместили, конечно, какие-то вещи. Вот, но кино...
Нет, но поставив проблему, художественную проблему, это вполне возможно.
Конечно.
Вполне. Это же...
Это не документальный
фильм. Это не документальный фильм, и не реконструкция эпизода из жизни Льва Николаевича Толстого.
Вы сказали, что вам очень понравилось, как актер, игравший писаря Шабунина, его...
Да, Филипп Гуревич.
Филипп Гуревич его представил. Опять же, вот по описанию, ведь сохранились описания внешности Шабунина, он описывается как плотный, такой достаточно с мощной шеей, рыжеватый. Здесь человек и физически тоже какой-то вот немножко субтильный, ущербный, такой вот какой-то весь как...
Доходяга.
Птичка такая вот помятая, да, которая вот никак не может, что называется, крылья на место поставить. Вот что вы считаете с точки зрения того, что получилось, удачами этого фильма? Все-таки уже полгода он идет, да, уже есть какой-то...
Мне вообще нравится этот фильм. Что касается Гуревича, мне удивительно, как он показывает, как этот человек вот в начале и в конце... Как он меняется. Вначале он неприятен, конечно. Он это неприятный какой-то доходяга, который, в общем, всегда хочется даже ударить.
Потому что, ну, напрашивается.
Напрашивается, да. А в конце фильма он светится просто. Вот когда к нему приходит Толстой перед казнью, он ему говорит, ну что там, не простил меня государь? А потом говорит, да ладно, я там помолюсь за вас. И когда он вот этой солдатке, да, говорит, там встретимся, там, это удивительно совершенно, как он вот это вот...
Ну, мне кажется, у Овсянникова, по-моему, тоже это, об этом же говорилось.
Да, у Овсянникова это есть, да, но у него это как бы...
Это, как бы, конечно.
Как бы вскользь. Он, вот эта фраза, что я там помолюсь за вас, я взял у Овсянникова, причем непонятно, он не присутствовал при разговоре Толстого с Шабуниным.
Нет.
Вот, он это придумал, возможно, может быть, он это слышал от кого-то, я не знаю, но меня эта фраза совершенно поразила. То есть он помолится за того, кто пытался его спасти и не спас. Угу. Вот. И он, значит, в общем, никто помолится там за графа. А, да, много, да, мне Харитонов нравится в роли Толстого, хотя мне говорили разные, это не Толстой, не Толстой, я всегда в таких
это
случаях
говорю... Это люди, которые хорошо знали.
Да, я говорю, видимо, вы с Львом Николаевичем в 66-м году чай пили, что ли? Да, вы да, знаете, да, какой да, он был? Да. Фотографий-то не так много, в общем, того времени.
А вот один из очень немногих придуманных, собственно, главный придуманный персонаж, генерал Колокольцев.
Да, да,
вот,
потрясающе сыгранный Смирнов.
Смирнов замечательно сыгранный. Цель его ввести была какая?
Я объясню, да. Понимаете, нужна совершенно не было никакой мотивировки, почему Колокольцев проголосовал за, значит, что Шабунин виновен. Он же сам как бы обращался к Толстому, чтобы тот, значит, выступил адвокатом. То есть он явно не желал его смерти. И вдруг он голосует. То есть его голос-то решил, собственно
да,
говоря.
Да, да, да.
Потому что Стасюлевич да.
Командир полка за смерть.
Ну, командир полка.
Понятно,
да. Наблес Аблиш, да. Вот. А
Стасюлевич голосует против.
И а Колокольцев? А Колокольцев, да, да. И нам нужна была мотивировка, конечно. В кино все должно быть мотивировано. Вот. И поэтому, введя вот эту тему отца и его такой любви, ненависти к отцу, да, спора постоянного с отцом, там есть совершенно потрясающий момент, когда он плачет и говорит, я совершил подлость, а тот кладет ему руку на голову и говорит, я горжусь тобой.
Да, да.
Вот этот момент, когда, значит...
Ну, там очень важно.
И да. То, что он приехал на процесс, хотя его не было там, конечно, отца на процесс.
И отца генерала вообще, вот. Насколько я понимаю.
Да, да, он не был генерал, хотя в роду Колокольцев, у меня есть роспись рода Колокольцев, было очень много военных. Mm-hmm. Но отец его как раз не был военным.
Здесь это важно, потому что...
Здесь это было очень... Нам это
свои взаимоотношения
было.
С командиром роты он начинает с постоянного объяснения сначала да, оскорбленности об отце, что вы не понимаете моих отношений с отцом. Это не такие отношения. Знал бы он сам, какие были его отношения. Mm-hmm. И вот это вот борение постоянно, это очень логично выглядит.
Mm-hmm. А как вы думаете, я понимаю, что это сейчас мы вступаем уже в область совсем допущений, но реальный... Колокольцев, почему проголосовал?
Ну, у Толстого есть объяснение. Он же в письме к Бирюкову пишет, что Гриша был легкомысленный такой молодой человек. В это время он больше интересовался там казацкой лошадкой, которую он там купил и горцевал на ней. И он, ну, не хотел...
Хотел отношения с полковым командиром.
С полковым командиром, просто, так сказать. Мы немножко преувеличиваем сейчас степень их...
Внутренней независимости.
Да и даже не внутренней независимости. Степень их реального такого душевного участия в деле Шабы. Ну, даже жалко было этого солдата. Ну, в общем-то, это мы сейчас это воспринимаем. Еще потому, что Толстой... Вот, не вмешайся в это дело, Толстой вообще никто про это не знал.
Вообще было бы рядовое дело.
Да, никто про это не знал.
Было бы рядовое дело. Ну, а потом здесь, конечно... Да, так сказать, и, в общем-то, быть с большинством и быть с понятным решением быть. Потому что... А потом переживать. Это на самом деле, это очень интересный психологический эффект, потому что комфортно и то, и другое. Самое интересное.
Да, да, да.
И решить так, как большинство хотело бы, и переживать после этого, это все очень прилично выглядит, вы меня простите.
Да, и тут же еще вот такой момент. После казни, уже казни Шабунина 12 сентября 1966 года были именины Софьи Андреевны. И в имение в Ясную Поляну приехали и полковник Юноша, и Григорий Колокольцев, и Стасюлевич. Там был бал на открытом воздухе, там был полковой оркестр. Как бы сюрприз, Софья Андреевна вышла на террасу, и вдруг в кустах грянула, значит, музыка. Это Юноша привез полковой оркестр по просьбе Льва Николаевича. Это вот буквально...
То есть всем участникам хотелось как-то вот снять
это? Нет, я просто...
не уверен, что они... об этом думали.
Вообще?
Они не думали об этом, просто... ну, я думаю, что вообще Толстой стал сильно переживать по этому поводу позже уже гораздо, когда с ним произошел духовный... 66-й год – это Толстой писатель, стяжатель.
38 или 39
лет. Да-да, он запрашивает большие деньги у Каткова, так сказать, он торгуется, он скупает земли, он еще будет потом скупать земли в Самарской губернии. Это немножко другой
у
Толстой.
У Каткова еще либерала.
Да-да-да.
Очень точный, хронологически верный, психологически. А вот самое начало даже фильма со свиньями.
Это правда.
С мясом и заработать. Вот это здесь. И тогда мы ставим, вот 66-й год, вот мы ставим Толстого очень точно.
Но он при этом был такой романтик, знаете, за заработок. Вот Фет.
Нужно чтобы что-то это заработать.
Ну, у них разная ситуация.
А Толстой хотел разбогатеть, но выдумал всякие вещи, которые нереально были.
У Фета же тоже комплексы, как у рядового Шабунина по поводу отца. Ему так сказать нельзя.
Последний, видимо, последний у меня вопрос насчет могилы Шабунина. Очень многие спрашивают. Потому что там же начался такой самопальный культ.
Да, это очень интересный момент, что то начались такие родения народные на этой могиле. Почему ее, собственно, сравняли с землей? Потому что заказывали непрерывные панихиды. Днем и ночью. Они шли одна за другой.
Крестьяне,
да. Причем из окрестных деревень приходили. Они решили, что вот это праведник. Такой невинно пострадавший, невинно убиенный.
Если могила Павлика Морозова сейчас является объектом паломничества школьников, которые просят заступничество сдачи экзамена. Это медицинский факт просто.
Ну, это интересно, да. Как у Ксении Петербургской просят, что за них появился.
Ну, здесь сдача отца вообще-то. Здесь.
Слушайте, сдал успешно, да? Значит, экзамены бы сдал. Видимо, так
Вот. И поэтому было приказано действительно эту могилу сравнять. А потом в советское уже время, как пишет Гусев, биограф Толстого, уже в советское время пишет материал биографии Толстого, что на этой могиле была положена плита, установлен обелиск. Больше того, в материалах биографии, значит, там есть фотография могилы Шабунина без обелиска, но с плитой, и это чистое поле. Но сейчас, как мне говорят, эта могила была потом перенесена, и она находится где-то в Щекино. Вот, и там действительно стоит обелиск, ну, как жертвы царизма, которую пытался спасти противник.
Вполне возможно, что народный культ дожил до 17-го года. Да, какая-то память сохранилась.
Все возможно.
Вообще это как вырос вот такой случай в поразительную историю.
Да.
Эта история поразительная. Спасибо большое.
Спасибо большое. А всем остальным читайте книгу «Святой против льва» и пересмотрите, посмотрите фильм «История одного назначения». Он правда того стоит.
Спасибо. Нет, ребята!